Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. Доступность 21 век. Официальный подкаст портала Тифлокомп.
Комментарии и замечания, которые высказывают собеседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации портала Тифлокомп или официальной позиции каких бы то ни было коммерческих организаций или общественных объединений.
Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий.
Оборудование и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные гарантии, учеба и развлечения.
Все это и многое другое прямо здесь и сейчас.
Беседу ведет Анатолий Попко.
Хорошо, я хотел еще момент уточнить, вот какой. Сервис AV3715 начинал работать как сервис для конечных читателей,
да,
распространяя книги в защищенном, как тогда думали, формате LKF. Потом формат LKF перестал быть столь защищенным.
Возникли вопросы, конечно.
Да, возникли вопросы к его безопасности. И вот эти вопросы, да, то есть, условно говоря, появился конвертер. И вот из-за того, что он появился и появились попытки выкладывать книги на публичные сервера, да, и был осуществлен переход, перестройка фактически сервиса, он переориентировался с читателей конечных на библиотеки.
Формально правильно, но я хочу сказать, что ориентация на читателей и двуликая. То есть мы заинтересованы в том, чтобы удобно было и читателям, и библиотекам. Но вот переориентация введения регистрации, она была сделана так, чтобы действительно мы могли сказать, что мы в данном случае представляем сервис для спецбиблиотек. И вот эти выдачи, которые происходят, это выдачи спецбиблиотек. И это очень важно, потому что фактически у нас нет статуса библиотеки, как и государственной единицы. И поэтому, кто мы, просто раздавая книги, действительно возникают вопросы. В том виде, в котором сейчас, фактически, книга раздается библиотекой. Им не нужно тратить трудозатраты какие-либо на внедрение интернет-системы своей для раздачи. Достаточно просто регистрацию провести, и что, собственно говоря, все библиотеки и сделали. И после этого они уже начинают производить электронное обслуживание, удаленное обслуживание читателей. Это их работа, фактически. Вот книга читатели регистрируют библиотека, скачивают книгу они с нашего сайта, и вот эта регистрация и выдача – это работа фактически библиотеки. То есть они эту выдачу в свою отчетность фиксируют, то есть действительно отчетность, которая на сайте присутствует, используется в отчетности по работе библиотек, в которую они там ежеквартально, ежемесячно отдают в вышестоящие органы. И это очень важно.
То есть вы работаете, а библиотеки отчитываются.
Павел, если вот так просто сказать...
Я его пристрелю, Михайлович, не переживайте.
Я просто резюмировал.
Да. На самом деле, я не могу назвать это работой. Всегда сложен вопрос, Анатолий Дмитриевич его еще не задал, почему вы этим занимаетесь, что это такое, это работа, хобби. То есть трудно это назвать, даже социальной деятельностью это трудно назвать. Просто это приятно это делать, потому что я считаю, хорошее дело, и действительно это надо же делать.
Просто два идеи человека, один из которых такой Александр Владимирович, имеет доступ к и библиотекам, личные знакомства обширные, и доступ к книгам, да, такой идейно правильный, да?
Да.
Второй Михаил Олегович идейно правильный, технически подкованный специалист. В результате и получается такой симбиоз.
Да.
Хорошо, я хотел еще момент уточнить, Когда мы называем AV3715 сервисом, это более правильно, чем если бы я называл его библиотекой, я так понимаю.
Формально да, но слово сервис, оно не очень красивое, и больше, если брать библиотеку в кавычки, или там сайт Михайлова, то я бы все-таки был бы за слово библиотека, оно более понятное, потому что слово сервис, оно уже очень такое неприятное. А формально да, статус библиотеки, это государственное, есть закон, по-моему, даже, а точно есть закон о библиотечном деле, который точно формулирует, что такое библиотека, то есть с сопутствующими необходимой документацией и прочее. К сожалению, у нас этого ничего нету, но мы по возможности называемся библиотекой, то есть да. То есть иногда просто сайт, сайтом, кто-то называет его сайт Михайлова или просто АВ-3715.ру. То есть, по большому счету, это название деятельности. То есть, вот, да, формального статуса мы, к сожалению, библиотеки не имеем, вот, но его имеют библиотеки, которых мы обслуживаем, которые благодаря нам с нами вместе, совместными усилиями выдают книги читателям. Я надеюсь, кстати, до той части, к которой мы дойдем, в обсуждении Дейзи Онлайн, очень увеличится деятельность библиотек. То есть, здесь вот действительно очень много интересного тоже может быть.
Вот как раз это, Паш, отвечая на твой вопрос, с появлением онлайн распространения книг, как раз деятельность и роль библиотек, она существенно возрастает. Это то, из-за чего так даже вот, вот спящий в настоящий момент Владимир Николаевич Давыденков возбудился, когда я ему рассказал об этом сервисе.
Кстати, вот хочу действительно сказать, что наоборот, наша вот широкая деятельность, чем она шире и чем популярнее среди читателей, тем это лучше, потому что это не популярность отдельно взятого сайта, это вот популярность самой этой системы, потому что загрузка, это книговыдача библиотеки. То есть это фактически работа библиотечной системы, это увеличение книговыдачи, в том числе, которая потенциально может вести к, ну, уж банально мы не будем эту тему поднимать, к увеличению финансирования существования библиотек и, например, к повышению той деятельности, про которую тоже хотелось бы рассказать, про деятельность записывания книг в пределах библиотек. Дело в том, что у нас, ну, вот много источников, про которые мы говорили, и хочется упомянуть про источник, который присутствует в библиотеке, и теперь он получил статус информационный, который можно видеть непосредственно в статусе книги. Это статус студии звукозаписи. Так вот, в библиотечной системе наших партнеров присутствует понятие своей студии звукозаписи. И есть книги, которые записаны силами региональных библиотек. То есть вот, например, некоторое время назад было выложено 11 книг Омской библиотеки, множество книг выложено РКБС, и я надеюсь, что это будет расширяться. Расширяться непосредственно количество книг, получаемые и выкладываемые, записываемые, усиливаемые непосредственно библиотек. Потому что это тоже очень интересно может быть источником. Это, конечно же, региональная и краевая литература, потому что есть литература, которая просто не доходит, ну, банально до Москвы, скажем так. Но она может быть очень интересной. Например, я с удовольствием послушал часть книг, которые были записаны в Омской библиотеке. Это очень интересно. И некоторые вещи, действительно, там проведенный конкурс поэзии, очень живые и доставляют большое удовольствие. И поэтому я надеюсь, что это будет расширяться, и количество библиотек, которыми мы сотрудничаем, в том числе и в таком ключе, как, например, поставка книг для размещения, оно будет возрастать.
Как раз тема записи книг самими библиотеками, вот системой библиотек для слепых, вот этот вариант, вот он абсолютно точно соответствует букве закона. То есть вот эта статья, которая позволяет бесплатно, без уведомления автора, без выплаты вознаграждения записывать книги для нужд слепых, деятельность библиотек по записи книг точно подпадает под эту статью. И никак ее не нарушает, и при этом не нужен никакой ЛКФ.
Здесь еще важно то, чтобы эта деятельность более широкой становилась, потому что пока она носит, ну, такой, по сравнению с общим потоком, единичный характер, но будет интересно, если это развивается, и, например, наше государство сделает возможность финансово, сделает возможность существования, например, хотя бы одного диктора в каждой библиотеке, там, работающего постоянно, ну, я имею в виду, одна студия работает, точнее, существование одной студии в каждой библиотеке, а это без малого 80 студий, то есть количество книг, записываемых в нашей стране, возрастет до такого уровня, что после этого хвастающаяся своим большим пластом аудиолитература Америка останется далеко позади.
Такой небольшой, это наша тема отхождения. У меня приятель есть в Петрозаводске, музыкант, писатель, он совершенно никакого отношения не имеет к системе ВОЗ, абсолютно зрячий человек. Он написал книгу, она вышла несколько лет назад, и он задался вопросом, как бы ему сделать аудиокнигу из этой книги. И вот единственный вариант, который он в Петрозаводске нашел, это местная библиотека для слепых. Он там записал эту книгу, там с музыкой, профессионально, со всеми делами, ее можно найти чисто в просторах интернета.
Интересно, да.
У меня в этом свете еще вот какой вопрос. А есть, например, и другие звукозаписывающие студии, и в том числе те студии, на которых записываются аудиокниги. Сделать из аудиокниги говорящую книгу, да, то есть ее, условно говоря, зашифровать, да, ну, можно, я так понимаю, и добавить в библиотеку. Есть ли у вас мысли о том, чтобы пообщаться, например, с тем же Ardis'ом, с какими-то другими студиями, чтобы они свою продукцию для нужд незрячих передавали вам в библиотеку? Или вам хватает книг?
Честно скажу, вопрос действительно очень интересный, но мы его даже ни разу не обсуждали. Это было бы хорошо, если бы библиотеки непосредственно все звукозаписи напрямую материалы передавали до того, как они попадут в розничную сеть, что, кстати, и ускорит их доступность для незрячих. Ну, надо понять, будет вопрос, потому что это было бы удобно, если бы были такие связи. Конечно же, они наложили бы некоторые, ну, сложности фактически, но это сделало бы то, что вот сегодня поднималось неоднократно, как недостаток аудиокниги, сократило бы срок доступности. То есть, теоретически она для незрячих доступна, грубо говоря, за там, месяц до того, как ее напечатают, запишут на диске, она разъедется по складам, потом разъедется по книжным магазинам. То есть, этот процесс тоже занимает время. Вот. С другой стороны, это очень сильно может повысить интерес к доступу к сайту. Потому что, когда аудиокниги появляются где-то, вот существуют уже аудиокниги, ее люди слушают. Вот. Но, с другой стороны, формально, если студии будут использовать сервисы Google Play и iTunes, то это все будет одновременно происходить, потому что и там, я думаю, довольно-таки быстро размещение происходить будет. Вот. Поэтому это можно сделать, ну, грубо говоря, назвать одновременный выпуск аудиоверсии, ну, для цифровой дистрибуции, а на компакт-дисках в библиотеку уже позже.
Я все-таки хотел бы уточнить еще вот какой момент. Пополнение самой библиотеки. Давайте мы называть вот АВ-3715 будем библиотекой с теми оговорками, Михаил Ильич, о которых вы говорили, да? Вот. Я посмотрел тут на 1 января. Ну, каждый в Новый год сходит с ума по-своему. Зашел я на вот страничку AV3715.ru и увидел там обновление книг. 1 января.
То есть это значит, что они там обновились в новогоднюю ночь, что ли, получается?
Да. Каждый день выкладывается по 12 книг. Все верно. Каждые 2 часа новая книга.
Не встречаю Новый год, Михаил Олегович.
Это автомат делает.
Я
тоже. Есть утвердившаяся статистика, которая в свое время, кстати, была ответом на просьбу одного из читателей, а нет ли возможности на e-mail уведомления о новых книгах присылать. Книги выкладываются автоматически, подготавливается выкладка наперед, в том числе, кстати, тематически привязаны к тем или иным событиям, к датам рождения писателей, например, каких-то, или что-то связанное с диктором определенным, например, книги только этого диктора этот день выкладываются. Каждые 2 часа выкладывается новая книга. Итого 12 книг в день. То есть вот такой темп сейчас, пока на ближайшее время, надеюсь, мы сможем выдерживать как можно дольше.
Но это же вообще огромная работа. Вот найти книгу, потом поименовать файлы, потом какие-то вот заполнить на нее карточку, как я понимаю. Да, это все вручную делается?
Максимально этот процесс автоматизирован с помощью нашего бэкэнда. Все делается через веб-интерфейс и делается в основном Александром Владимировичем. То есть как бы контент наполнения делается им. Я делаю все возможное со своей стороны, чтобы этот процесс максимально автоматизировать, чтобы добавление новой книги, появление в системе сводилось просто к копированию одного файла в определенную папку на FTP с правильным именем, которое автоматически переводится в имя автора, название и диктора, чтобы не надо было каждый раз там влазить в дополнительные формы, что-то заполнять, чтобы этот процесс был максимально конвейеризирован. То есть, да, и в таком виде это позволяет такой темп содержать. Понятно, что руками, например, вот это все заполнять было бы очень трудно. Но, повторюсь, каждая книга выложена, это книга, прошедшая через Александра Владимировича, даже если она максимально автоматизирована, сводится вплоть до галочки, там, выложить книгу на сайт, в каких-то сервисах автоматизация до такой степени доведена, то все равно эта книга прослушанная, не вся, конечно, но проконтролируемая Александром Владимировичем, и планка качества, она довольно-таки высока, и очень многие книги не выкладываются из-за того, что качество не выдержано. Это в первую очередь книги, которые были записаны довольно-таки давно, допустим, или книги, которые дошли на нас только на записях четырехдорожечных кассет. Книги, например, то же самое, очень большое количество книг из украинской библиотеки, начитанных Николаем Козеем. но они в очень плохом качестве. То есть, и вот такой пласт не выложен. Также это чтение любительское, которое сейчас в интернете доступно довольно-таки широко, но там проблемы, вопросы возникают не только к качеству книг, но и к самим исполнителям зачастую тоже. И поэтому довольно-таки высокая планка. То есть, если просто человек обратится, вот я книгу начитал, выложите, пожалуйста. Это не факт, что она будет выложена, потому что есть критерии, которые надо выдержать, чтобы это сделать.
И вот до начала нашей записи вы говорили, что на сайте так или иначе постоянно находится несколько читателей. Это немножко забегая вперед, конечно, вопрос.
Но вот... Да, на сайте постоянно находятся уже теперь две категории читателей. То есть и вторая категория, к части которой вообще было причиной беседы, на которой мы так до сих пор не добрались, это читатели онлайн-сервиса, постоянно находятся читатели, которые качают, и их количество иногда достигает, грубо говоря, нескольких десятков, и весь 100-мегабитный канал на отдачу весь забит. То есть 12 мегабайт в секунду книг уходит постоянно, то есть скачивается читателем. Сейчас после регистрации, регистрация позволила нам снять ограничение по скорости существенно, потому что в свое время ограничение по скорости было тем или иным фактором, ну, в некоторой степени сдерживающее распространение. Но введение регистрации, оно эту планку сняло. Осталось ограничение на 6 книг в день. Оно распространяется, кстати, не на все книги. Есть часть книг из части источников, которые не имеют это ограничение, которые можно качать без оглядки на эти 6 книг. То есть постоянно идет загрузка. Есть такой, скажем, суточный пик, то есть днем качают больше всего, вечером, ночью в 2-3 часа активность существенно спадает. Это говоря о тех, кто качает через веб-интерфейс, то есть для последующей записи на флеш-карту и прослушивания в Тифлсошплеере. То есть это классическая схема использования. А вот с недавнего времени у нас появилась онлайн-читатели, о чем было объявлено 27 ноября на слете библиотек, который проходил на территории Logos Loss. После этого, Антон Дмитриевич, спасибо за приглашение. Мы очень интересно про это поговорили на Тифлочасе 4 декабря вместе.
Ну, это скорее Олег Валерьевич, да.
Да, с Олегом Валерьевичем вместе, да. И то есть там тоже рассказали, то есть тоже важно. И начиная с, что важно для меня было. Но это психологически важно. Вот как объявление сервиса произошло, регистрация первого читателя произошла на следующий же день. И происходит сейчас постоянно, идет поток регистрации. На текущий момент, вот на сегодня, и перед передачей я специально посмотрел, у нас зарегистрировано 60 онлайн читателей, то есть те, кто пользуется онлайн-сервисом. То есть я вот так очень быстро перешел, минуя промежуточные реверансы к онлайн-сервису, но я думаю, мы сейчас подробнее про это
и расскажем. Все это Plextalk Pocket
Line? Нет, да? Нет, это Plextalk Pocket Line, и Plextalk Line благодаря последней прошивке 5.02.01, по-моему, или 0.3.01, Анатолий Ильич, не уточните там.
Ну, то есть и все это Plextalk?
Теперь уже нет. Теперь несколько читателей постоянно светятся с клиентом AV3715.ru Pocket Reader, про который, я надеюсь, тоже поговорим. Это тестировщики закрытой группы.
А почему это важно? Расскажите мне, пожалуйста, так вот по-простому, почему это вот значимо для вас?
Фактически это реализация мечты того, как должна была распространяться книга изначально. То есть мы давно довольно-таки с Александром Владимировичем обсуждали возможность иметь устройство, которое будет предоставлять доступ ко всем аудиокнигам, которые доступны в библиотечной системе. Не раз скачанные на носитель большого объема, а ко всем вот этим 3 терабайтам на текущий момент. Вот. И предоставлять это в удобном виде везде, где есть интернет. Тогда еще было плохо, банально 3G еще не существовало, и Wi-Fi это было не везде. Но вот сейчас уже эта система коренным образом изменилась, и теперь современные технологии наконец-то дошли до того момента, к сожалению, еще не на всей территории России, но уже в значительной ее части, что можно по воздуху, over the air, получать доступ к книгам и слушать их непосредственно онлайн, находясь онлайн. Вот.
То есть это стриминг?
Да, это стриминг.
Мы считаем... В России это только Wi-Fi пока.
Честно. Почему? 3G?
Ну, это какой 3G?
Стой, Паш, 3G? Погоди. Вот стриминг, там какой буферизация какая-то, так сказать, подразумевается? То есть, какой там кэш вот объемом?
Это зависит от устройства. Экспериментальным путем выяснено, что примерно 2 мегабайта пытается накачать Plextalk, а потом качать со скоростью, родной скоростью книги. Android устройство закачивает кэш гораздо больше. То есть, они там забирают сколько память позволяет, чуть ли не десятками гигабайт. И, кстати, это очень большой плюс. В качестве теста, зарядив книгу, выходя из дома на проспекте Вернадского, начав прослушивание, я ни разу не получив прерывания в прослушивании, дошел до метро, сел в метро, проспект Вернадского, доехал до станции Чистые пруды, вышел на переход, там прервалась связь, потому что на оранжевой ветке в то время или до сих пор наблюдались проблемы с 3G. То есть вот все вот эти, ну сколько мне это, примерно 30 минут заняло, 35, я не прерывал воспроизведение книги. То есть я слушал по стримингу, как это ни странно звучит, книжку с библиотеки. Когда я вышел из метро на Алексеевск, как только я вышел из метро, сразу возобновилось прослушивание, и дойдя до Логоса, вот эти 10 минут не торопясь я шел, я продолжал прослушивание. То есть стриминг, он действительно работает.
А почему принципиально именно стриминг, а не, например, полностью скачивание, ну, там, может быть, при начальном прослушивании, но почему, собственно, нельзя эту книжку просто скачать?
Будет, нет, закачка книги вот непосредственно в Плэкстолке, это действие, которое пользователь должен активировать. То есть это, конечно, работает, это доступно, человек
нет, нажимает. Я имею в виду незаметно для пользователя. То есть нажал я воспроизведение, условно говоря, но ну, такой бесконечный кэш. Да,
то есть, да, технически, да, я понимаю. То есть действительно такая схема реализации непосредственно в Android, она рассматривается. Но здесь нужно понимать, ну, грубо говоря, в Wi-Fi-то это точно такая схема возможна. 3G там возникает вопрос с трафиком. Вот. Потому что некоторые будут, например, ограничить свой трафик, исходя из дневного лимита, если говорить. Кстати, Павел, сразу отвечу на ваш вопрос. В пределах тарифных планов, которые доступны сейчас, примерно за 100-200 рублей можно иметь возможность в месяц слушать в день несколько часов книг. Это там 4-5.
Я, на самом деле, не об этом говорил, Михаил Левич. Я говорил о том, что в Москве вот еще более-менее как-то вот 3G работает. И то скорость настолько нестабильна, что аппарат просто вообще, вот у меня, например, просто дымится иногда, если вот у меня какой-то большой поток идет по 3G. Стоит выехать за МКАД, вы там тут же получаете нестабильный Edge, да, с которым ни о каком стриминге просто никакой речи быть не может. Он почту элементарно не может загрузить.
Фанфары очередные. Edge достаточно, кстати. Я уж не говорю для GPRS. Edge-то у нас 2400, если не ошибаюсь. Даже GPRS достаточно для воспроизведения, потому что если говорить о формате LKF и сопутствующие ему ограничения на кодировку 48 килобит, в принципе, GPRS для этого достаточно. И, например, один из наших тестировщиков использует аппарат X-Play N1, который сейчас везде фактически продается за его рекламные деньги, 1890 рублей. Android-устройство, которое имеет жесткое ограничение, в отличие от остальных, которые стоят буквально 500 рублей дороже, не имеет 3G, не имеет GPS, то есть это вот его самые заметные ограничения, слушает через GPRS книжки и слушает нормально. То есть, да, немножко.
А это в Москве?
Нет, не в Москве. Хочу подчеркнуть, воспроизведение производится в том числе и не в Москве. И, кстати, хочу от себя сказать, что в Москве GPRS, 3G работает хуже, чем за пределами Москвы. Это факт. Он перегружен.
Вот на моем, кстати, опыте вот нет. Во всяком случае, в тех направлениях, куда я езжу, там как-то вот хуже.
Ну, срочно меняй направление своих поездок, что тебе сказать.
А стриминговое воспроизведение, это как бы сейчас безальтернативное. То есть, я могу выбрать, скачать мне эту книжку на это устройство, или же слушать.
А, нет, альтернативно два режима распространения. Вы на Плэкстолке можете, ну, говоря о публично доступных устройствах, на текущий момент принудительно начать загрузку, и она будет скачана устройством. И а после этого сохранена. На Андроиде пока этого нету, потому что я изначально для себя видел, что стриминг это первоочередно. И вот говоря о публичной версии, для тестирования, про которую я тоже подробно хотел бы рассказать, которая станет доступна для публичного тестирования, первой версии этого не будет. В дальнейшем это, конечно же, я думаю, в зависимости от потребностей появится. Возможно, это появится в виде вот предложенного Владимиром Николаевичем кэша большого, то есть, который частично может на диск даже скидывать и делать прозрачным вот это скачивание так называемое. То есть, без необходимости принудительно закачивать. То есть, грубо говоря, постановка книги на книжную полку делает ее прослушивание приоритетным, и он ее при наличии интернета, не торопясь, выкачивает. И, грубо говоря, пытается обеспечить себе кэш делаешь, ну, там, на 12 часов вперед.
И опять же, это может быть, например, условным выкачиванием.
Да,
то есть, если он на Wi-Fi, то он выкачивает.
Да,
если
на 3G он не выкачивает.
3G он просто воспроизводит.
Да, то есть это хочется сделать максимально таким удобным.
Просто, конечно, я думаю, например, о том, что, да, если у меня есть доступ к 3 терабайтам книг, если у меня есть удобный плеер, мне хочется этим устройством пользоваться одним. Вот оно у меня есть, я не хочу больше ни на чем другом слушать книжки.
И это подводит нас к вопросу о создании приложения под iOS.
Вот. Не только. Это продолжение. Стриминг и не стриминг. Но у меня есть два кейса, да, как я использую, как я слушаю книги. Ну, один вариант это, ну, понятно, дома это ладно, Wi-Fi там и все прочее, но я выхожу на работу, соответственно, еду по дороге, у меня всякие метро и тоннели и прочее, да, периодически, естественно, связь отсутствует. И это, ну ладно, если это есть кэш приличных объемов, это, наверное, можно как-то решить. 3G там и все прочее. Но второй кейс, например, это я летом уезжаю там в Карелию, где нет даже мобильной связи совсем никакой. Либо я еду несколько, ну не сказать дней, но хотя бы даже там десятков часов в поезде, да, и соответственно тоже переключаюсь в автономный режим. Если устройство мое, на котором я все время читаю книжки, не даст мне возможности использовать его вот в таких кейсах, да, то я, соответственно, начну опять думать, опять где мне это все скачивать, на какой опять санса-клип там или что-то мне это все записывать. То есть вот в моем представлении, если делается продукт, который предполагает вот такое однозначное, единственное использование себя как устройство для чтения аудиокниг, то оно должно быть в этом смысле совершенно универсальным, да, предоставлять совершенно разные возможности. И стриминг, ладно, там я нажал и пошел, сразу слушаю, мне надо скачивать. И скачать 10 книг и слушать их там 2 недели в Карелии, так сказать, без мобильной связи. Вот в этом случае я буду использовать это устройство, конечно, и в хвост, и в гриву, и единственное для аудиокниг.
Смотри, ну, какая пламенная речь у тебя получилась-то, а?
Нет, а я сам, как
сказать, убедил он, да,
все, Николай Ильич? Нет, все корректно. То есть я не говорю, что стриминг – это единственный возможный вариант. Я считаю его приоритетно удобным, потому что большинство людей будет им пользоваться. Но вы очень хорошо кейс описали с Карелии, потому что один из первых тестировщиков библиотеки до того, как она стала публичной, из близких знакомых Александра Владимировича, имеющий Blackstalk линию, собирался в Геленджик в конце сентября, начале октября. И как раз вот возникла задача. Вот у него Blackstalk линию, он уезжает надолго. Карточка большая приобретена. Что делать? Соответственно, банально, с помощью Александра Владимировича, который в том числе тестировал сервис, на книжную полку было множество книг добавлено. После этого с Blackstalk линию активирована их загрузка, и оставленный на ночь он там все выкачал. Вот. И человек уехал, и, находясь на отдыхе, слушал этот закачанный архив. И, конечно же, просто я могу сейчас говорить только за тот функционал, который будет доступен при начале тестирования первой версии, то есть там будет доступен пока только стриминг. Но, конечно же, задача устройство, чтобы предоставлять удобный режим работы, и вот описанная вами ситуация, она, конечно же, не виртуальна и тоже будет рассматриваться, но хочется сделать ее максимально удобной. Просто вот в первой версии публичного теста ее не будет загрузки, то есть хочется отработать стриминг, но опять же делать это, наверное, я думаю, обязательно будет.
А и у вас
да, нет. Я не могу надоедать Михаила Олеговича такими вопросами чаще, чем 2 раза в 10 минут. А я уже свой лимит исчерпал пока. Я поэтому...
Давай, я спрошу.
Давай. Вот да. Наконец-то, видишь, я все думал. Для чего же
такой подкаст? Для чего же вообще меня позвали в этот подкаст работать? Да. Вот наконец-то. Сейчас будет мой звездный час.
Внимание!
Да, барабанная дробь. Михаил Олегович, Ну, когда же будет приложение под iOS?
Я, к сожалению, не могу назвать точно времени выхода, но, опять же, это в планах, потому что осознание важности, это в том числе и статусно, чтобы лично у вас, у Анатолия Дмитриевича, у Олега, это было все доступно, важно. И действительно, с учетом того, что, несмотря на премиум стоимость смартфонов от Apple, несмотря на это, они действительно широко распространены, в том числе благодаря хорошей поддержке и сайта Tiflo.com, они распространены и являются тоже одним из сегментов, которые, ну, нельзя, не хочется говорить слово сегментов, ими пользуются тоже читатели, и поэтому, я думаю, тоже мы будем это рассматривать. Сейчас просто мы сосредоточились на Android, потому что он позволяет реализовать немножко отдельную мечту, немножко более широкую, чем просто программа. Потому что программа, которая будет доступна для тестирования, она доступна в двух вариантах. То есть первый вариант – это просто программа, вот, про которую вы спрашиваете, когда говорите, когда будет доступна про iOS. Да, я надеюсь, будет доступна, доступна скоро. А вот второй режим, который позволяет превратить Android-устройство недорогое просто в читалку книг. То есть вот берется Android, ставится на него программа, один раз с помощью зрячего человека производится простая настройка по понятной инструкции, и все, после этого читать пользователи до этого вообще, возможно, не знакомый с сенсорным телефоном, но предполагается, что не знакомый, получает устройство для чтения книг, не использует его телефонную часть, не использует SMS-часть, в принципе, у него даже там сим-карта может не стоять, если его Wi-Fi домашний устраивает. И благодаря этому при низком входящем бюджете, вот озвученный X-Plane 1 это вообще 1890, и, как я уже говорил, большое предложение от 2 до 3000 рублей, в том числе операторские смартфоны, и даже без привязки к оператору много предложений. Устройство, которое само себя озвучивает, не требующее там понимания, что такое TalkBack, хотя действительно TalkBack это несложная система. То есть для людей, которым не нужно осваивать понимание информационной системы, которая по сути является современный смартфон, то есть вот понимание концепции этого дает возможность доступа к библиотеке. То есть человек получает плеер. Единственное, которое неудобство, в отличие от остальных плеер, это сенсорный экран для управления. Но жесты, используемые для управления, они настолько простые. Это стандартные смахивания вверх-вниз, лево-право, эмулирующие кнопки, что позволяет большинству людей без проблем это использовать, потому что мы действительно вот сейчас уже, ну, наверное, несколько недель у нас длится тестирование, которое в Логосе произведено было, в Логосе нескольким сотрудникам, которые не имеют опыта общения со смартфонами, были розыгрыши на смартфон, в который была записана программа. Непосредственно в цехе у них есть доступ к Wi-Fi, и многие из них дома получили помощь зрячих людей, которые им просто ввели пароль от их Wi-Fi, и после этого устройство появилось в сети. Стали использовать их как просто плеера. Там TalkBack не активирован, программа полностью себя озвучивает, и это тестирование на текущий момент показало, ну, самым главным для меня показателем является то, что люди это используют. То есть, как только людям было роздано это устройство, они стали использовать его как плеер. И постоянно этих пользователей, за что я хочу их поблагодарить, я вижу среди активных онлайн-читателей, которые в непосредственный момент сейчас слушают книгу. То есть это работает. Вот этот второй режим, он особенно интересен. То есть вот он даже, ну как бы, он, хотя эта программа одна, и просто в ней переключается режим, но он вот принципиально по подходу к реализации в стране отличается непосредственно от просто клиента доступа к библиотеке.
В приложении есть внутренняя озвучка под Android, правильно?
Да, вы можете активировать ее, которая по умолчанию активирована. Если, например, вам это не нужно, если вы используете TalkBack, и как бы вам действительно внутренняя озвучка, она будет мешать очень сильно, вы просто снимаете самоозвучку, приложение меняет интерфейс, отдает после этого уже обычные стандартные списки, которые вы можете средствами Android TalkBack пролистывать и использовать. То есть, да, приложение, самый вот второй режим, самый интересный, это самоозвучка. Причем она сделана таким образом, чтобы вы могли взять любой смартфон, вот человеку его отдать с установленной этой программой, там, где есть интернет, сказать, вот, пожалуйста, устройство для воспроизведения книг. И его, надеюсь, будет достаточно, потому что в некоторой степени это эксперимент, потому что он немного подразумевает нецелевое использование смартфон. Телефонную часть не обязательно использовать, TalkBack не активен, естественно, там программа постоянно открыта и является основным приложением, исполняемым на смартфоне.
Михайлович, у меня к вам вопрос нескромный. А вы можете продемонстрировать нам работу программы этой?
Конечно, могу. Сейчас, секундочку.
Добро пожаловать в библиотеку 3715.
Что-то было слышно?
Да, все отлично. Хорошо,
сразу скажу, синтезатор. Синтезатор это сакраментовский синтезатор, чтобы, как бы, если вопросы возникнут, то он распространяется бесплатно на в Google Play доступен. Вот. Так. По демонстрации немножко. Меню, по сути своей, повторяет практически полностью то, что доступно для пользователей Blackstalk. То есть, чтобы проще было объяснять на начальном этапе, я надеюсь, ну, в дальнейшем получится это немножко развить и воспользоваться, ну, более широкими возможностями. Все-таки это смартфон, это устройство, ну, потенциально гораздо более мощное, чем изначально Tiflo Flash Player, тот же самый Blackstalk Lineo или Blackstalk Lineo Pocket. Вот. Меню, которое предоставляется, оно простое, понятное, иерархическое меню. Жесты, которые используются для управления, опять же, максимально простые, с моей точки зрения, которые можно объяснить человеку, для который первый раз взял устройство. То есть, это даже нету понятия выбора. То есть это четыре жеста. Вправо, влево, вверх, вниз, которые реализуются проведением пальца по экрану. То есть пальцем по экрану вправо.
То есть это даже не смахивание, а просто проведение пальца.
Нет, ну, флинч смахивание называют просто проведение пальцем. То есть вы можете его быстро делать, можете медленно делать. Это просто проведение пальцем справа налево. То есть вот, как бы, который может сделать, ну, любой человек. Просто вот взять и провести пальцем.
Новые поступления.
То есть я сейчас иду по экрану.
Книги по жанру.
Это
журналы и периодические листания. Популярные.
10 пунктов библиотеки.
Полные списки по алфавиту. Посещенные разделы. Просмотренные книги. Тестовые разделы.
То есть вот я все быстро по ним прошелся. Особенно интересным отличием от... сейчас я на самом деле просто сделаю коротенький шаг, возьму, начну прослушивать книгу. Там, вот, например, я зашел в библиотеку, просто вот, скажем так, на самом низком уровне. Сейчас покажу возможности использования библиотеки, а потом уже расскажу о самом интересном, чего нет на текущий момент в Blackstalk Lineo, но, надеюсь, все-таки появится, потому что функционал такой, который хочется всем, чтобы был доступен. Например, я зашел в библиотеку.
Поиск по библиотеке. Книжная полка. Новые поступления.
Новые поступления. Провожу пальцем вниз.
Новые поступления. Кастила Бангкок. Принтима. Фанкрёни. Путешествие в каменный век. Пепинус. Пункт 400.
Небольшое дополнение. Я сам использую как основной режим, как это ни странно звучит, режим самоозвучки. Потому что, как это ни странно, прицельное использование выхода на книги и необходимость, отсутствие необходимости вхождения по большим спискам, оно для меня не делает, как бы, нет необходимости использовать вот этот режим, где я могу все единым списком видеть. И, в принципе, для меня он вполне удобен, плюс из-за его приоритетности хочется его особенно хорошо оттестировать, и поэтому вот тот режим, который сейчас я показываю, это режим, который я сам использую, слушая на этом смартфоне книги, как это ни странно. Так. Замечательно. Книга, по которой тень поставлен.
Начало книги.
Григорий Горин, Эльдар Рязанов. О бедном гусаре.
Пауза. Провожу вниз, опять же пауза. То есть все действия, основные действия доступные, они делаются простыми жестами. Вправо, влево, вверх, вниз. Есть действительно 4 дополнительных жеста, которые условно дополнительный функционал вызывают, который требует, ну, не то что более искушенного, но позволяет делать дополнительные действия. Это проведение с удержанием. То есть вы проводите, но не отпускаете палец. У нас эти жесты вправо, влево, вверх, вниз делают, соответственно, вправо и влево с удержанием, это перемотка.
5 секунд. 10 секунд. 20 секунд.
Так, отпускаем, он сразу продолжает чтение. Вот.
Заграждали ее приданом. Когда наряды были...
Проведение вниз с удержанием ставит книгу на книжную полку для примера.
Что первый было не стыдно надевать...
Книга добавлена на книжную полку.
То есть, доступен стандартный функционал книжной полки.
О бедном гусаре замолвите слово, Пепинус. Пункт 500.
Соответственно, вот в этом виде он более-менее совпадает с тем, что вы можете получить, используя Blackstalk-линию. Только, условно говоря, гораздо более бюджетно. Но самое главное и самое интересное, что я считаю, это, конечно же, реализация голосового поиска, вот, на который хочется остановиться подробнее и который хочется продемонстрировать сейчас.
Поиск по библиотеке.
То есть я захожу в поиск библиотеки. После этого, после звука сигнала, система ждет от меня какого-то голосового сообщения. И, в принципе, приглашаю к поиску, кто что пожелает, чтобы это было честным запросом, а не подготовленным. Что поискать?
Личное убийство собаки.
Хорошо. Убийство собаки. Как мы видим, он отлично распознал поисковый запрос, но, к сожалению, книги с таким названием у нас нету.
Она тут, по-моему, называется полностью «Загадочное ночное убийство собаки».
А этого будет достаточно, потому что он, сказать, поиск, он такой...
Контекстный,
да, и в принципе, чем хорош, он позволяет, например, совмещать два запроса, скажем, совпадающие, и не то, что, то есть он технически он организуется по принципу «и», то есть должен быть и тот термин. Например, я хочу послушать все произведения Булгакова, начитанные одним из моих любимых дикторов Самойловым. Булгаков, Самойлов. О, то есть это действительно работает, и я был поражен, потому что я сам...
Сам сейчас поражен. Это уважаемый слушатель никакого монтажа, вот это даем вам руку на отсечение.
Я просто вспомнил, как больше чем 10 лет назад я первый раз пробовал, как работает Dragon Dictate, еще на Windows 95, тогда у меня был DX400, так называемый Intel процессор, такой был давно-давно-давно, вот, и только-только появилась Windows 95, вот, и, да какой 10, даже гораздо больше это было, чем 10, еще институтские времена, и там, конечно, с познаванием все было очень туго, вот, и подходя непосредственно к работе голосового поиска, было проверено возможности Google, насколько он готов к этому. Я был поражен, что действительно это уже готово к практическому использованию. Можно тексты начитывать, и он будет их распознавать. И что очень важно, вот это все, что мы видим в устройстве смартфоне, в устройстве клиента для доступа к библиотеке, который доступен в смартфоне, это сделано посредством реализации клиента для протокола DAISY Online. То есть некоторое время назад при начале выбора протокола DAISY Online как основного протокола для онлайн-доступа возникали вопросы к его сложности. То есть, ну, у некоторых были сомнения в том, что могут быть проблемы в реализации и прочее. Вот даже для себя, имея возможность использовать любой протокол, вплоть там до простых XML и Джонсон-списков для отдачи информации и взаимодействия с сервисом, мы все равно используем DAISY Online, потому что он банально удобнее всего. Вот. Это возвращаясь к вопросам, которые, я надеюсь, мы сейчас начнем обсуждать, потому что мы совершенно выпал из контекста сам по себе техническая сторона вот онлайн-доступа. Хотя, я думаю, это тоже может быть интересно в контексте технической передачи.
Да, мы обязательно к этому сейчас вернемся. Ну, в принципе, Михаил Ильич, я так понимаю, что вот на сейчас это весь функционал, который приложение способно вот выполнять.
Я бы сказал... Если вы ставите весь функционал, это все, что оно может, то есть, я бы сказал, что он может выполнять все то же самое, что выполняет на текущий момент Blackstalk. То есть все, что я показал, это как бы небольшая часть, но, конечно же, приложение уже делает банально перемотку, запоминает воспроизведение для каждой прослушанной книги, позволяет ставить таймер на автовыключение, позволяет использовать функционал книжной полки, в том числе с поддержкой книжной полки, с использованием помощи для выбора книги. Книги библиотекарям, то есть все то же самое, что есть в Blackstalk, плюс Еще самое главное, которое считаю самой удобной функцией, хотя Александр Ильич меня часто успокаивает, что люди-то в основном на устройстве книги слушают, а не выбирают их. И, конечно же, отдельно взятые моменты вот, в процессе выбора, доставляющие удовольствие, это хорошо, но максимально должен быть удобным быть режим прослушивания. Потому что, конечно же, вот книгу 10-часовую вы выбираете, там 15 минут, а потом 10 часов ее слушаете. И важно, чтобы вы вот эти 10 часов тоже комфортно провели, поэтому вот изначально даже в тестовом клиенте будет доступно автовыключение, которое вот изначально не было, например, ну вот благодаря Александру Владимировичу, который является тоже активным тестировщиком, который не использовал смартфон до начала использования Android-клиента в качестве тестера, а использовал только PlexTalkLinio, он внес вот предложение как важный пункт, это, конечно же, автоотключение, которое было оперативно добавлено. Ну, то есть люди слушают вечером, ставят автоотключение через час, чтобы там книга далеко не ушла.
Слушайте, а киллер-фича, которая в Плекстоке никогда не будет реализована, это звонок в библиотеку. Кнопочка прям в плеере.
Да, это очень просто сделать, на самом деле. Действительно, технически это сделать очень несложно. И вот мы на текущий момент об этом не думали, потому что вот работа с библиотеками в этом ключе, который мы тоже пока еще не обсудили вот сегодня в передаче, она тоже ведется, и я надеюсь, позволит получить широкое распространение, потому что более детально расписывая протокол DAISY Online, мы коснемся функционала книжной полки и коснемся возможности, которые уже сейчас доступны для всех пользователей онлайн-доступа, я имею в виду пользователей линию. Это помощь библиотеке в выборе книги. То есть библиотека может выбрать книгу и поставить ее на книжную полку читателя по звонку читателя. То есть это функция, которую библиотека добровольно подтверждает и ставит галочку, что да, мы готовы это делать. После этого в онлайн-доступе у читателя появляется информация о том, что библиотека его может об этом обслуживать в таком ключе. Потому что, конечно же, мы не можем взять на себя ответственность и сказать, что вот теперь звоните в библиотеке, просите. Потому что это дополнительный функционал, который ложится на библиотеку. И, конечно же, библиотека должна сама его на себя взять.
А технически это происходит мгновенно? То есть библиотека да. Себя ставит галочку, и она тут же появляется.
Да, вы нажимаете обновить книжную полку, обновляете там в Плекстоке, это отдельное нажатие, в клиенте это банально выйти и зайти в книжную полку в Android, она сразу появляется. Да, и можно сразу начать слушать. Вот этот, я считаю, функционал это очень важным, потому что хочется вот такими вещами зацепить в том числе и слушателей наших, которые не используют компьютер вообще, которые не являются нашими читателями по той причине, в том числе, что они не используют компьютер. То есть те, у которых, например, на текущий момент по тем или иным причинам нету, например, Tiflo-флешплеера, или, например, есть Tiflo-флешплеер первого поколения, не имеющий онлайн-доступа, то есть это вот самые первые начальные плееры, но которые хотят вот иметь такой удобный режим. Потому что наша задача сделать приложение, вот, работающее во втором режиме, доступное для, условно говоря, в том числе и пожилого читателя. То есть это больше, чем просто компьютерная программа. Это вот именно работающая, как сказать, вещь. Не решение уже здесь, а вещь. То есть полностью самодостаточно. Потому что, спрашивая о программе для iOS, мы прекрасно понимаем, что программа для iOS востребованная, она будет только та, которая нормально работает с VoiceOver. То есть там нужен будет только первый режим. Второй режим там не нужен будет. Вряд ли кто-то будет покупать устройство для того, чтобы использовать его только в качестве клиента.
Но вот. Это, кстати, Михаил Ильич, совсем не отменяет этот второй режим, потому что многие, например, игры, да, рассчитанные на незрячих, предполагают, что человек использует эту игру без VoiceOver.
Да, согласен.
Еще одну киллер-фичу могу предложить, для, если вы будете делать для iOS приложение, то это управление без VoiceOver приложением при помощи гироскопа, то есть наклонами устройства.
Но мы думали об этом. Но представляете, вы ложитесь на диван или вечернее прослушивание. То есть устройство у вас где, как, в каком виде. То есть, да, конечно, определять эти жесты это несложно, и вот в игровой индустрии это очень интересно. Это повышает вовлеченность в игру, хоть и повышает ее сложность, с моей точки зрения, действительно, вот ничего лучше для управления игрой, чем там маус плюс кейпад на клавиатуре. То есть, вот это да, это полная отдача. А все, что мы сейчас имеем на смартфонах в виде игрового рынка, в основном это casual. Да, но просто вот действительно это может быть интересным, я согласен, но сразу нужно понимать, что, например, вот вечером в кровати, как вы будете слушать, использовать?
Но зато, но ее можно сделать включаемую и отключаемую, потому что это будет в транспорте, это будет просто незаменимо.
Павел вечером в кровати занимается чем-то другим, не слушает книги. Сразу видно.
Нет, это не секрет, что многие читатели служат вечером перед сном, это совершенно нормально.
Нет, я понимаю, да. Но вот я говорю, если...
просто считает, чего думать, трясти надо, да, Паш?
Кстати, Павел, а почему режим провести по экрану пальцем по смартфону, лежащему в кармане, сложно? Например, вам даже вынимать не нужно, а чтобы повернуть, потрясти его, вам нужно его вынуть и привести в горизонтальную
полосу. Ну, просто Павел, когда ходит, он наклоняется и подпрыгивает.
Да, вот так потому что для того, чтобы провести пальцем прискаться. В кармане, мне надо его еще разблокировать, например, да, чехольчик открыть.
Но здесь на самом деле поддержка на текущий момент ее нету, но, конечно же, будет поддержка гарнитур нормальная. Вот, и она снимет, в том числе эти проблемы. Ну, и самая большая мечта, сейчас ее ни в каком виде нету, это только разговоры, конечно. И опять же, в пределах технической передачи интересно будет услышать именно вот в пределах беседы мнение о необходимости этого. Это голосовое управление. Потому что теоретически это тоже может быть очень интересно. Мощность смартфона позволяет это с запасом. И упростить это можно вот все вот то, что я сейчас делал, пальцем водил. То есть вперед-назад, дальше, вперед-назад, вправо-влево, конечно же, он распознает быстро и уверенно, любым голосом.
Ну, вот. Мне кажется, что вот если ввод такой постоянный, то это еще имеет право как бы на существование. Ну, то есть если не надо нажимать кнопку. А когда вот голосовое управление такое, что нажал кнопку, держишь, потом, значит, он пикает, ты что-то говоришь, потом он опять пикает, то вот таким образом управлять, на мой взгляд, устройством неудобно.
Но здесь я понимаю ваше неудобство. Дело в том, что на текущий момент устройство, которое позволяет реализовывать тот режим, который вы описали, из известных мне это новое поколение смартфонов Apple и мотороловские телефоны, которые только в Америке продаются, там Droid X, Droid X Mini. То есть у них есть выделенный этот DSP-чип, который можно использовать для базового распознавания входящего сигнала. Если этого не использовать, устройство, получается, на полную постоянно будет слушать поток. Да, это вот это нагрузка, да. Да, я понимаю, что удобнее, конечно.
Иначе это неудобно, да, иначе управлять будет неудобно. Потому что зачем мне нажимать кнопку, что-то говорить, если я могу просто провести слева направо.
Да, нет, и говоря о обычном жесте, чтобы, конечно, паузу ставить, да, удобнее нажать. Но дело в том, что кнопка, она снимает много вопросов. Например, если у вас книга читается, правильно, как же без кнопки? То есть вот идет речь постоянная, которая содержит кучу слов, которые могут быть словами управления, в том числе и сам себя смартфон слышит, конечно.
Ну, тогда теряется смысл, потому что это лишнее, это дольше будет.
Ну, смотря как вы включаете, и, например, банально, ну да, если у нас будет жест возобновить прослушивание последней книги, которая слушалась, то есть, или человек выключит смартфон на паузу и просто снимает с паузы после того, как он там у него день лежал, например, то да, это будет быстрее. Но здесь, я надеюсь, будет добавиться именно маленькая часть того волшебства, которое заставляет Стивена Возника, одного из сооснователей Apple, как он сам выразился, часами болтать с Siri. Это его слова, которые были сказаны в интервью. То есть, которые упростит то, что я считаю очень важным, и то, что сейчас перед нами с Александром Владимировичем в пределах библиотеки, даже неприменимо к смартфону конкретно, а вообще в пределах библиотеки, встает эта задача семантического наполнения. То есть, упростит выбор книг. Да, у нас сейчас есть без малого там 20 тысяч книг. Но что слушать? Вот это проблема. И рекомендательная система, система отзывов, система рейтингов, я считаю, вот очень очень важно не только для онлайн-прослушивания, даже не сколько для онлайн-прослушивания, а именно для самой библиотеки в первую очередь, потому что возникает натуральная проблема, что послушать, она у меня даже возникает. Если я имею большие хорошие сервисы для зарубежной музыки, типа allmusic.com, на которых я могу взять, там, например, интересующийся меня музыкальный альбом, посмотреть рекомендации, кто еще в этом стиле писал или же в это время, или кто был знакомый этого исполнителя, повлиял на его творчество, и ознакомиться там, прям там, находясь на сайте, с чем-то выбрать, что себе еще послушать, с книгами. У нас сейчас пока такого нету, даже сайтов нет, которые так работают. И вот это большая интересная задача.
Это подразумевает очень активное сообщество вокруг этого.
Я как раз хотел сказать, что здесь обозначаются горизонты превращения библиотеки АВ-3715 в социальную сеть, основанную на интересе к чтению.
А оно уже присутствует в пределах гостевой книги. То есть часто многие вопросы актуальны, они поднимаются и самими же пользователями в пределах гостевой книги решаются. То есть, конечно, в ближайшее время, я надеюсь, появится функционал выборочного комментирования и простановки рейтингов для книг. То есть можно будет непосредственно в пределах книги обозначить свои комментарии относительно ее, в том числе и направленные на к администрации, например, там сказать, что здесь ошибка добавлена и прочее. В том числе проставить рейтинг, потому что, несмотря на то, что, например, не секрет, Александр Ильич не очень любит рейтинги, я часто ими очень пользуюсь, потому что среди большого выбора и не зная темы, это единственное, что может помочь, ну, как-то выбрать что-то, вот рейтинг. То есть вот сортируем по рейтингу и смотрим сверху. Да, конечно, это подход был до безумной степени дилетантский, который подразумевает, то есть, вот такой вот совсем прям профанский подход, но он позволяет в той или иной мере качественно получить материал, контент. Не только книгу, там, музыку, не знаю, программу компьютерную, устройство для использования домашнего. То есть рейтинги все-таки, хотя они подвержены манипуляции при требуемом подходе со стороны маркетологов, но это работающий инструмент.
Ну, давайте мы, чтобы закончить разговор о приложении, Михаил Ильич, предложим вам сформулировать посыл к нашей аудитории.
Да, посыл следующий. Да. Я надеюсь, что до конца декабря... До конца января начнется первый круг публичного тестирования приложения. Оно станет доступно на сайте в разделе онлайн-доступ. У нас сейчас уже есть для каждого читателя такой раздел, и читатель там самостоятельно активирует онлайн-доступ или просит сделать эту библиотеку, например, если ему самому это сложно сделать, появится возможность принять участие в тестировании. То есть на текущий момент, вот прямо сейчас сказать схему, как это будет происходить, какие шаги для этого надо выполнить, я не могу, потому что в большей степени они носят технический характер и будут хорошо описаны в сопутствующей инструкции, которая будет сопровождать саму программу. Что надо сделать, чтобы его установить? То есть в первом режиме все просто. Человек, большинство пользователей, как для меня выяснилось, уже имеют установку неподписанных приложений. То есть многие ставят труднодоступные синтезаторы речи и прочие программы из APK-файлов. То есть человек просто скачивает APK-файл и устанавливает его. То есть в первом режиме все очень просто. После этого программа становится сразу доступной. Он вводит, они запоминают свои учетные данные читателя в программу и начинают ее использовать. Это первый режим. Здесь все просто. Со вторым режимом сложнее. То есть честь читатели, которые захотят на первой волне, то есть у которых есть возможность, или которые, зная об этом, кто-то подарит им, например, или они самостоятельно сделают такой шаг, приобретут для этих задач смартфон, то есть на Android. Здесь сразу рекомендации Android с версией не ниже 4.1, 4.2, чтобы не было потенциально в будущем проблем с переходом на тот же самый, например, TalkBack, если захочется расширяться. И таких Android смартфонов довольно-таки много. Будет доступна инструкция для зрячего человека, который не обладает квалификацией компьютерного пользователя. Достаточно только иметь, чтобы человек знал, что такое смартфон, и знал, что такое зайти в настройки, отметить такую галочку, который по инструкции довольно-таки простой сможет установить программу на этот телефон. Банально это включить установку неподписанных программ, загрузить программу и ввести учетные данные пользователя, и все. То есть и установить синтезатор. Да, важно установить синтезатор речи, потому что как много говорилось вот недавно в хорошем цикле о доступности Android, в Samsung есть неплохой синтезатор, начально доступный русский. Но это только в Samsung. А Samsung до 3000 рублей на текущий момент, к сожалению, нету пока. Есть чуть дороже 3000 Samsung смартфоны, но все-таки ну, мы для себя, для тестирования ставили психологическую отметку в 3000. Плюс вот этот самый низкий, доступный всем смартфон за 1890, который можно взять и использовать в таком ключе. То есть человек с помощью зрячего пользователя, однократной помощи зрячего пользователя, сможет начать его использовать. Важно понимать, что ему нужен Wi-Fi. То есть это либо соседский Wi-Fi, либо свой Wi-Fi, если он доступен. То есть неважно как, либо это 3G. Здесь опять же важно понимать, чтобы пользователь был корректно информирован о стоимости тарифов и прочего, чтобы не оказалось потом, что вот такие большие деньги вышли за использование чего-то. Но на самом деле это не проблема для большинства обычных тарифов, потому что они предоплачены и не могут вести там к трагически большим счетам. Вот. То есть читатель сможет принять участие в тестировании. Непосредственно начать слушать книги. То есть не то, что вот там каждые 5 минут программа будет спрашивать какие-то вопросы технического характера. Нет, это вот на текущий момент в том виде программы, которую используют тестировщиками, для непосредственно главной задачи – прослушивание книг. Опять же, будет сразу я говорю, приглашаю всех к активному диалогу, к высказыванию своих мнений, потому что нам каждое мнение важно. Сразу же говорю, что, конечно же, мы не сможем реализовать те, все пожелания, потому что будут и диаметрально противоположные пожелания, вот, но реагировать будем стараться на все пожелания, по возможности оказывать помощь, то есть людей консультировать в вопросах начала тестирования, потому что мы понимаем, что второй режим это еще даже социальная акция. Потому что первый режим это просто распространение программы, и оно даже не было бы причиной для передачи. Вот, а второй режим это интересно. То есть банально за 1890 рублей человек при наличии Wi-Fi сможет стать читателем библиотеки с онлайн-доступом, находясь у себя дома, с неограниченным фондом, ну, 20 тысяч книг можно называть неограниченным фондом библиотеки, а вот 3715 рублей.
Ура!
Вы слушали официальный подкаст портала Тифлокомп «Доступность 21 век».
www.tiflokomp.ru.
Хотите приобщиться, поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать.
Adcast@tiflokomp.ru.
К вашим услугам. До новых встреч, и пусть адаптивные решения радуют глаз.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.